Глава 25. Эту китайскую забегаловку облюбовали полицейские. Полицейские, как и пожарные, выбрав излюбленное место, никогда не меняли его. На какой алхимии основывался выбор, оставалось загадкой. Он, как правило, не зависел ни от качества пищи или обслуживания, ни даже от того, находится ли заведение поблизости от работы. Также нелегко было дойти до истоков такой привычки. Кто из агентов первым зашел в определенный ресторан и почему остальные последовали его примеру? Но фактически такие места становились эксклюзивными, и другие клиенты, штатские, составляли меньшинство, которое терпели, но отнюдь не приветствовали. У владельцев не было причин жаловаться, напротив. Это для них было вроде манны небесной. Касса гарантированно наполнялась, и вдобавок можно было рассчитывать на защиту от воров, злоумышленников и нечестных поставщиков. Едва Мила переступила порог, как в нос ей ударил резкий запах жареного. Это, вместе с громкими разговорами переполнявших зал людей в синих мундирах, несколько действовало на нервы. Официантка-китаянка вышла ей навстречу и тут же, как новой клиентке, сообщила, что блюда китайской кухни подаются в обеденные часы, а завтрак – классический интернациональный. Миле хотелось спросить, с чего это в ресторане кантонской кухни до 9 утра подаются яйца с беконом, но вместо того она поблагодарила за информацию и огляделась вокруг. Одного взгляда хватило, чтобы понять, почему Стеф сказал, что человека, которого она искала, превратили в изгоя. Среди десятков полицейских, которые завтракали, болтая и обмениваясь шутками, только Саймон Бериш ел в одиночестве. Мила лавировала между столиками, пока не добралась до последнего в глубине зала, затиснутого между двумя отдельными кабинетами. Мужчина в пиджаке, при галстуке, погруженный в чтение газеты, время от времени подносил к губам чашечку кофе. На тарелке у его левого локтя виднелись остатки яичницы с беконом. Рядом стоял полупустой стакан воды со льдом и лимоном. У ног мужчины мирно дремал среднего размера пес светлой масти. «Простите», — обратилась к нему Мила, чтобы привлечь внимание. «Спецагент Бериш?» Мужчина, чуть ли не удивленный тем, что с ним заговаривают, опустил газету.
«Да».
«Меня зовут Мила Васкис, мы с тобой коллеги». Мила протянула ему руку, но Бериш и не думал ее пожимать, наоборот, глядел так, будто на него нацелили пистолет. В то же самое время Мила заметила, что все взгляды обратились к ним. Она, по всей видимости, нарушила табу. «Я бы хотела поговорить об одном твоем старом деле», — сказала она, опуская руку и не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Бериш окинул ее подозрительным взглядом, даже не приглашая сесть. Она так и стояла перед столиком, по стойке смирно.
«О каком деле?»
«О маге, заклинателе душ, господине доброй ночи. Собственно, о Кайрусе». Спецагент весь напрягся. Миле стало совсем неловко. «Я отниму у тебя всего несколько минут».
«Не думаю, что это хорошая мысль».
Бериш огляделся, дабы удостовериться, что никто их не слышит. «Объясни мне, по крайней мере, почему, и я оставлю тебя в покое», — продолжала настаивать Мила. Она поняла, что коллега сделает все, что угодно, лишь бы сбыть ее с рук. «Кто такой маг-заклинатель душ, господин Доброй ночи?»
«Сказочный персонаж», — тихо проговорил Бериш. «Может составить компанию черному человеку и лохнесскому чудовищу. 20 лет назад его породило нечто вроде массового помешательства, истерии, которая не миновала никого.
СМИ вытаскивали его на свет Божий всякий раз, когда кто-то пропадал. Достаточно было сдобрить новость одним из этих имен, и рейтинг поднимался до небес. Это как синий костюм, который висит в шкафу на всякий случай. Можно надеть его на похороны, но и для свадьбы сойдет.
Но ты-то верил в него?
Это было давно. Ты тогда была девчонкой, — отмахнулся спецагент. А теперь извини, я хотел бы закончить завтрак.
И он снова погрузился в чтение новостей. Мила уже собиралась уходить, но тут агенты за соседним столиком расплатились по счету и встали. Один из них, проходя мимо, задел тарелку, которую Береж отставил на край стола. Ошметки яичницы попали на галстук спецагента. Это было проделано нарочно. Даже пес, лежавший под столом, поднял морду, почуяв неладное. Мила приготовилась к худшему, но Береж приласкал собаку, которая вновь задремала. Потом совершенно спокойно вынул из кармана пиджака хорошо отглаженный платок, намочил его в стакане с водой и вытер галстук, делая вид, будто ничего не случилось. Мила была потрясена. Низший по званию неприкрыто оказал неуважение вышестоящему, к тому же при свидетелях, и удалился, как ни в чем не бывало, без каких бы то ни было последствий. Мало того, на губах у него даже появилась хвастливая улыбочка, адресованная коллегам. Мила уже готова была вмешаться, но ощутила, как кто-то схватил ее за руку.
«Не обращай внимания», — сказал Береж, не глядя на нее и протягивая ей платок. По его мягкому тону она многое поняла. Вот почему он не пригласил ее за свой столик. Он не был груб, просто отвык от общества. Странно, но Миле удавалось понять, что он сейчас думает. Не сочувствие, которое, к сожалению, отсутствует, а просто опыт. У полицейских существует неписанный кодекс чести, согласно которому отвергнуть человека, объявить ему бойкот можно по немногим, но непререкаемым соображениям. Среди них самые серьезные – предательство и донос. Наказание включало в себя частичное поражение в гражданских правах, но главное – виновный не мог чувствовать себя в безопасности. Ведь те, кто по закону призван тебя защищать, пальцем ради тебя не пошевелят. И все же Береж, казалось, неплохо держал удар. Мила взяла у него платок и стерла с кожаной куртки остатки яичницы, которые и на нее попали.
— Хочешь поесть? — вдруг спросил Береж. — Я угощаю.
Мила села за столик напротив него. «Яичницу и кофе, пожалуйста». Спецагент сделал заказ и попросил для себя еще эспрессо. Пока они ждали, когда их обслужат, Береж аккуратно сложил газету и откинулся на стенку отдельного кабинета.
«Почему женщина с таким красивым испанским именем называет себя Милой?»
«Откуда ты знаешь мое настоящее имя?»
«Мария Елена, верно? Отсюда и сокращение».
«Это имя ко мне не подходит, или я к нему не подхожу?» Береж принял это к сведению и продолжал изучать ее своими темными глазами. Но Милу это не раздражало. Эти глаза лучились прекрасным светом, и Миле нравилось, что на нее так смотрят. Казалось, Береж совершенно свыкся со своим положением. Его отрешенный вид, отличная физическая форма, мускулы, которые угадывались под рубашкой, все это представляло собой броню, уже ставшую привычной. Он не всегда был таким, как сейчас. Стеф говорил, что Береж пустился изучать антропологию. Но в данный момент Милу не интересовало, что именно привело таким радикальным переменам.
Теперь ты расскажешь мне о Кайрусе?»
Спецагент посмотрел на часы. «Еще 15 минут, и здесь будет пусто. Так что пока наслаждайся завтраком, а потом я отвечу на твои вопросы. После чего мы распрощаемся, и я больше никогда не увижу тебя. Договорились?»
«Хорошо, я согласна». Заказ принесли. Мила съела яичницу, а Бериш выпил эспрессо.
Очень скоро, как он и предсказывал, забегаловка опустела. Официантки принялись убирать со столиков, гомон, царивший здесь несколько минут назад, сменился звоном посуды. Пес, лежавший у ног Бериши, по-прежнему невозмутимо дремал, а спецагент, наконец, заговорил. «Не хочу знать, почему ты пришла сюда, меня это не интересует. Эта история для меня завершилась много лет назад, поэтому я расскажу тебе то, что знаю, хотя все это ты могла бы прочесть в материалах соответствующего дела».
«Мой шеф, капитан Стефанополос, посоветовал мне поговорить с тобой».
«13-Ф», — протянул Бериш. «Он был моим первым командиром, когда я только что окончил академию».
«Я этого не знала. Я думала, что Стеф всегда работал в Лимбе».
«Вовсе нет. Он возглавлял программу защиты свидетелей».
«Никогда не слышала о такой».
«В самом деле она больше не существует. То были времена сильной организованной преступности, и город должен был тщательно готовить процессы, чтобы засадить криминальных авторитетов. Когда ситуация изменилась, подразделение было распущено, и нам дали другие назначения».
Он помолчал.
«Но зато ты...»
«Что я?»
Бериш пристально посмотрел на нее. «Ведь это ты, правда?»
«Не понимаю, о чем ты?»
«Ты имела отношение к делу подсказчика. Теперь я припоминаю».
«У тебя хорошая память. Но если не возражаешь, давай оставим в покое моих призраков и немного поговорим о твоих».
Мила посмотрела ему в лицо.
«Кайрус, расскажи мне о нем».
Бериш глубоко вздохнул, и словно бы открылась дверца, давным-давно запертая. Как Мила и предчувствовала, за ней все еще шевелились призраки былого. Один за другим всплывали они, отражаясь в глазах спецагента, когда он начал свой рассказ.